Глава 10. Злопазухи и кацит. Мертвый лес кончился вскоре после того, как они вышли из хижины. Деревья стояли все реже и реже. Чаще попадались холмики праха. Потом вокруг раскинулась бесплодная серая равнина. Шли молча. Говорить больше было не о чем. Пустоши кончались, и наставала пора умирать тем, кто должен был умереть. А потом местность изменилась. Равнина превратилась в склон. Ровная поверхность вздыбилась валами, разделяющими широкие, но не глубокие рвы. Возможно, склон был частью воронки, но такой исполинской, что с уверенностью это сказать было трудно. «Это все ложь», — сказала Мария, когда они остановились. «Самое обидное, что все это ложь!» Грик пожал плечами. «Все сны лживы». «Я не о снах. Неужели ты не понимаешь? Нас послали не для того, чтобы уничтожить какой-то дурацкий артефакт». Грик насмешливо приподнял бровь. Посмотрел на Августа Роберта. «Да понимаю я, понимаю», — кивнула Мария. «У него наверняка есть с собой какая-то цацка. Но неужели ты всерьез считаешь, что нас послали ее уничтожить?»
«Тогда для чего?»
«Если бы я знала». Мария вздохнула. «Я пытаюсь понять». «Давайте пройдем свой путь», — ответил Грик. «Обычно ответы находятся в конце». Они стали подниматься на первый склон. Местность была пустынна. Рвы оказались неглубокими, в 1,5-2 метра глубиной. Где-то склоны совсем развалились. Земля осыпалась, и перейти их было нетрудно. Повсюду виднелись обтесанные камни, будто когда-то над рвами были переброшены мосты и своды, но уже много веков как обрушились. «Злые щели», — сказал Август Роберт и поежился. «Ну и где же стенающие души?» — спросил Грик. «Где все эти льстецы и прорицатели, обольстители и взяточники?» «И без них тошно», — отозвалась Мария. Повернулась к своему симулякру, кивнула. «Пора». «Прости, но...» «Пора». Две женщины, настоящие и сотворенные, секунду смотрели друг на друга. Потом симулякр Марии сказал. «Ты права. Только твоя мудрость позволила нам пройти так далеко. Только твой план позволяет выполнить нашу великую миссию». Мария кивнула. Грик поморщился. «Итак, лесть». Симулякр Марии подставлялся второй раз. «Ты так умна, Мария!» — продолжал говорить симулякр с наигранным восхищением. «Ты все просчитала наперед!» Грик вдруг вспомнил, что льстецам, согласно мнению Данте, суждено навечно влипнуть в кал зловонный. И его передернуло. Ну что стоило Марии дать симулякру другое задание? Разумеется, лесть изобразить куда проще, чем прорицание, где всегда есть шанс случайно угадать будущее, или обольщение. Но все-таки была в этом выборе какая-то запредельная подлость. Они перебрались через один ров, через второй. Симулякр Марии все говорила и говорила. Она расхваливала целеустремленность Марии, с раннего детства занимавшейся самообразованием, чтением и изучением наук. Ее собранность и сосредоточенность, не дававшую растрачивать время попусту. Открытость к новому, гибкость сознания, отрицание догм, позволившее поверить в страну сновидений и достичь в ней положения достойного и снотворца. Ну и, конечно, мудрое руководство экспедиции, бережное отношение к спутникам, правильные советы. Грик вдруг почувствовал укол сомнений. Что-то было не так. Да, симулякр Марии безбожно ей льстил и нахваливал. Да, злые щели, они же злопазухи, готовили льстецам неизбежную кару, но... Но злопазухи — самый большой из кругов ада. 10 рвов, 10 видов обмана недоверившихся, обольстители, льстецы. «Я думал, и кончится на 2-м рве», — сказала Мария, оглянувшись на Грига. «А мы уже на 6-м». «Лицемеры», — вспомнил Григ. «Тут мы все можем полечь». Мария улыбнулась, но в улыбке сквозила фальшь. «На выходе», — сказала она. «Видимо, все происходит на выходе из круга. 8-й круг очень большой». Они спустились в 7-й ров. Симулякр Марии ровным голосом продолжал восхвалять хозяйку. «Здесь должны были быть воры», — сказала Мария. И вдруг вскрикнула, уставилась на Грига широко открытыми глазами. «Что?» — спросил Григ. «Что? Что со мной?» Их спутники озирались, будто выискивая друг на друге следы начинающихся мук. «Не с тобой», — прошептала Мария. Закрыла глаза, медленно обернулась вокруг, шаря руками в воздухе, будто видя что-то невидимое. Сказала: «Мы ошиблись. Тут не пусто. Тут... Закройте веки!» Григ послушно зажмурился. Секунду ничего не происходило, а потом Григ увидел свет. Веки будто стали прозрачными. Он видел сквозь них, видел то, какими злопазухи были на самом деле. И в довершение всего мир наполнился звуками, запахами, вибрацией. Ров стал глубоким. Ограждающие его валы горными хребтами поднялись в темно-багровое беззвездное небо. Пространство заполнял льющийся сверху тусклый кровавый свет. Небо черной гребенкой перекрывали дуги мостов. Повсюду шевелились обнаженные тела. Переплетенные с омерзительными чешуйчатыми тварями, слоями покрывающие землю. У самых ног Грига мучительно медленно извивался мужчина, чье тело многократно обвивала змея. Пасть змеи сжимала гениталии жертвы, что могло бы показаться извращенным сексуальным актом, если бы не полные боли стоны мужчины. Хвост змеи был глубоко засунут ему в глотку, и при каждом движении Григ слышал, как скрипят его зубы, пытающиеся прокусить чешую. Григ невольно вскрикнул, отпрянув от человека. Ноги его переступали по таким же человеческим телам, бесчисленными слоями заполнявшим ров. Змея, мгновенно отпустив изжеванные и окровавленные гениталии, подняла голову, посмотрела на Грига и зашипела. Хвост стремительно вынырнул изо рта жертвы, и оказалось, что он заканчивается такой же головой с такой же зубастой пастью.
«Помогите мне!» —
прошептал мужчина с мукой, глядя на Грига.
«Помоги!»
Змея испустила тонкий шипящий свист. Повсюду вокруг с истерзанных тел поднимались и разворачивались чешуйчатые гады. Двухголовые, крылатые, многоногие. Крошечные черные глазки следили за Григом. Змея испустила еще один тонкий посвист, и откуда-то издалека ей отозвался гулкий рокот. Стоя как приклеенный, остолбенев от ужаса и отвращения, Григ вдруг заметил, что двухголовая змея не просто животное. Каждая чешуйка на ее теле оказалась либо крошечным кинокадром, либо миниатюрной книжной страницей, либо нотным листом. Шевелясь и переливаясь, чешуя текла по ее телу бесконечной лентой, завораживающей, манящей и бессмысленной. Через мгновение Григ понял, что змея, оставив свою жертву, уже обвивает его ноги. Кольцами поднимается по телу вверх, раскачивая двумя тяжелыми головами, пока освободившийся пленник со сдавленным воем пытается уползти через гекатомбы терзаемых жертв. Григ оскалился и превратился в огромного мангуста. Вынырнул из змеиных колец, задними лапами наступил на одну голову, сжал челюсти на другой. Змея дернулась, напряглась, но это был сон Грига, и в его сне мангуст всегда побеждал змею. Сколько бы голов у той ни было. Рот его наполнился тягучей, едкой кровью. В голове замельтешили невнятные, но яркие образы. Уши наполнились многоголосым шепотом и музыкой. Перед глазами заплясали огненные буквы. Но все перекрывал тягучий рокот и гулкие толчки под ногами. Что-то приближалось. Огромное, всесильное, многорукое и многоногое. С усилием, давшимся Григу лишь от охватившего его ужаса, он открыл глаза. Злопазухи были пусты и заброшены. Только он и его спутники, покачивающиеся с закрытыми глазами, с лицами, искаженными страхом и болью. «Откройте глаза!» — закричал Григ. Он снова был собой. Он не видел ни чешуйчатых тварей, ни мучающихся грешников, но все это оставалось где-то рядом. Совсем рядом, просто его время еще не пришло. «Смотри на меня!» — Грик силой поднял веки Августу Роберту, когда мальчишка испуганно заморгал, бросился к Марии. «Помогайте!» Труднее всего было поднять веки троллю. С какой-то безумной веселостью Грик подумал, сумеет ли он убедить себя, что в его кармане лежит небольшой ломик. Но, вцепившись в каменное веко втроем, с Марией и ее симулякром, они смогли приподнять его. В следующий миг симулякр Креча смог открыть глаза. «Нельзя засыпать во сне!» — крикнул Грик. «Нельзя даже жмуриться! Мы проваливаемся в этот сон! Идемте быстрее!» Ничего пугающего больше не было. Ни гадов, ни терзаемых грешников, ни стражи седьмого рва. Но они торопливо выбрались наружу. Горы исчезли, превратившись в осыпавшийся вал. «Все виноваты во всем», — лихорадочно прошептала Мария. «Все годятся для любого круга. За каждым есть любой грех. Вся разница лишь в том, где ты закроешь глаза и как ты их закроешь. Я дура, что пошла!» «Ты нас спасла!» — упрямо сказал ее симулякр, продолжая свою беззастенчивую ложь. «Ты наш вождь, наш талисман, наша путеводная нить!» Мария вскрикнула. По ее телу пробежала волна неяркого света. Она с удивлением подняла руку, посмотрела на светящиеся пальцы и вдруг улыбнулась. «Восьмой круг! Восьмой ров! Я дура!» «Это твое?» — неожиданно спокойно сказала ее симулякр. «Ведь так?» Грик стоял и смотрел, как Мария исчезает, превращаясь в светящееся облачко, внутри которого бьется смутная тень. «Восьмой ров. Лукавые советчики».
«Это неожиданно», — сказал симулякр Креча. «Я был уверен, что она дойдет».
Тусклый огонек плыл по ветру над восьмым рвом. Симулякры Кречи и Марии вместе с симулякром Кати провожали ее зачарованным взглядом. Грик обнял Августа Роберта за плечи и привлек к себе. Прошептал.
«А теперь будь осторожней, парень. Девятый круг».
«Предательство!» —
шепотом ответил мальчик.
«Предательство доверившихся!»
Грик задумчиво посмотрел вперед. Там было еще два рва. Совсем уж стершиеся, похожие скорее на колеи исполинского самосвала, чем на вместилище адских страданий. Зачинщики раздора и фальсификаторы. Если закрыть глаза, то наверняка окажется, что эти рвы не пустуют. Ох, как не пустуют. Но они свой долг восьмому кругу уже отдали.
«И это ставит нас перед вопросом, которым почему-то не задавалась Мария», — прошептал самому себе Грик.
«Вопрос не в том, кто обманет доверившихся и сгинет в девятом круге. Вопрос в том, кто из нас, оставшихся, вообще способен кому-то довериться». Кацит был не таким, как в описаниях Данте. Кацит был сверкающей ледяной гладью, бесконечным пустым катком, над которым раскинулось прозрачное голубое небо. Злые щели остались позади.
«Я представлял себе иное», — сказал симулякр Креча.
Грик молчал, оглядывая ледяную равнину. Было холодно. Дул пронизывающий ветер. Его меховая парка наконец-то оказалась более чем уместной. Их осталось пятеро. Кати, симулякры Марии и Креча, Август Роберт и он сам. Через кацит должны были перейти четверо. «Если закроешь глаза, — посоветовал Грик, — то у тебя есть шанс полюбоваться более традиционным кацитом». Симулякр Креча хрипло рассмеялся.
«Благодарю покорно, друг мой. Я уже насладился адскими пейзажами пустошей».
«Идите вперед, — сказала Кати, не отрывая взгляд от ледяных просторов.
«Это ты кому?»
«Вам», — вежливо ответила Кати. «Конечно же вам, Грик. Вы последние остались. Из людей, я имею в виду».
«А», — сказал Грик. «Верно». Он вдруг понял, что тревожит его в пейзаже. В ярком голубом небе не было солнца. Казалось, что оно где-то рядом, за спиной, но сколько ни вертись, увидеть его не удавалось. И тени от людей не падали. Никуда. Будто светился сам воздух.
«Идите вперед», — повторила Кати. «А то что?» — заинтересовался Грик.
«А то холодно», — сказала Кати и с улыбкой посмотрела на Грига.
Грик с легким сожалением подумал, что зря он не воспользовался предложением Ли и не занялся сексом с девушкой-симулякром.
пока она еще была нежной, юной секс-игрушкой, а не тем, во что превратил ее Клифф. «Когда мы выступили в этот поход», — медленно сказал Грик, — «я был уверен, что вы, симулякры, разменный материал, те, кто погибнут, обеспечивая проход».
«Но это ведь так и есть», — сказал симулякр Марии. «Двойники мальчика, Ли, Лины».
«В какой-то мере», — согласился Грик. «Если требовалось, то вы гибли. Но в основном на эту роль были выбраны мы, сноходцы».
«Идите вперед, Грик», — мягко сказала Катя. «Нам надо двигаться».
«И пусть будет, что будет», — с улыбкой добавила симулякр Марии. Но Грик все стоял, засунув руки в карманы парки и глядя на коцит. Потом зябко дернул плечами и сказал: «Это все человеческий эгоцентризм. Ну как можно считать, что тварь способна на большее, чем человек? Есть, наверное, вещи, которые впрямь трудно имитировать. Но большинство-то вещей симулякр выполнит лучше человека».
«Имитировать нельзя», — негромко сказал симулякр Марии. «В том-то и дело. Пустоши ищут настоящее слабое звено, а не того, кто создан им быть». Она подошла к Григу, заглянула ему в глаза. «Не обижайся. Так уж сложилось. Ты мог дойти до конца. И вообще могли дойти одни лишь люди. Если бы снотворцы могли разбираться в ваших мозгах досконально, то отправили бы одних людей. Или только нас. Но всегда есть погрешность».
Грик кивнул и спросил: «Не боитесь? Вы же сейчас меня предаете».
«Вы наш командир», — сказала Катя. «Мы вам верим. Так уж мы устроены. Мы не можем предать того, кому доверяем. Это вы сейчас предадите».
«Да?» Грик постарался сказать это со всем скепсисом, который был ему доступен.
«Предадите», — убежденно сказала Мария. «Вы приняли задание — пересечь пустоши и довести Августа Роберта до предназначенной ему цели. Если вы откажетесь идти, вы предатель».
«А если пойдете», — добавила Кати, — «то тоже предадите». Грик вопросительно поднял бровь.
«Мне это все не нравится», — тревожно сказал Август Роберт. «Кого вы предадите?»
«Сны», — сказал Грик. «Она имеет в виду мир снов, мальчик».
«Хватит», — резко сказала Катя. «Креч, давай».
Черный тролль шагнул к Григу. Грик отступил на шаг, вынимая руки из карманов. В каждой руке он сжимал по пистолету, такому огромному, что поместиться в карманах они никак не могли.
«Это глупо», — гулко сказал тролль.
Грик успел выстрелить несколько раз, прежде чем исполинские ладони смяли и выбросили оружие. Август Роберт шарахнулся в сторону. Он был не с Катей и Лже-Марией, но и не с Григом. «Молодец, Креч», — сказала Катя. «Швыряй его на лед!» Грик дернулся, но ладонь Креча крепко сжала его плечо. Вывернуться было невозможно, даже если он придумает, кем обернуться, самоуверенности троллю хватит, чтобы его удержать. Грик никогда не мог соревноваться с Кречем в размерах эго.
«Вся проблема в том», — пророкотал Креч, слегка наклоняясь к Григу, — «что мы все друг другу не верим».
И внезапно подмигнул ему. Уголки губ тролля изогнулись в улыбке.
«При этом ирония ситуации еще и в том», — сказал тролль, — «что все мы на самом-то деле уже давно друг другу доверились и друг друга предали».
Он развернулся с такой скоростью, которую было невозможно заподозрить в его исполинском теле, и одним тяжелым ударом выбросил симулякр Марии на лед. Каким-то чудом та удержалась на ногах, застыла метрах в 10 от них, раскинув руки, пытаясь удержать равновесие. На мгновение все застыли, глядя друг на друга.
«Хорошая была тетка, библиотекарь», — сказал Креч. «Мне такие всегда нравились. А ты ее предала!»
Лед под ногами симулякра Марии растаял. Она рухнула в полынью, мгновенно погрузившись по шею. Еще секунду Грик ловил ее растерянный взгляд, а потом лед потек вверх, сковывая женщину, покрывая прозрачной скорлупой. «Зачем?» — воскликнула Катя. «Зачем? Грик вполне годился».
«Все мы годимся», — сказал Креч. «Кроме мальчика. Он бесхитростен и искренен.
Катя в недоумении покачала головой.
«Но зачем? У тебя что, свои инструкции?»
Креч раскатисто захохотал. Катя переводила взгляд со смеющегося Креча на покрывшуюся льдом лже-Марию, потом на Грига. Кивнула.
«Ну, как скажешь. Пошли?»
«Да»,
— сказал Креч.
«Только без тебя».
Он крепко взял Кате за руку.
«Этого не требуется. Кацит уже принял жертву».
Катя попыталась вырваться.
«Хорошо. Но к дьяволу, Кацит», — ответил Креч. «Дело в тебе. Слишком много инструкций, о которых мы не знаем».
«Ты не должен так работать!» — воскликнула Катя. «Я главное! Клифф сделал главное меня!»
«Глупенькая Катя!» — сказал Грик с сочувствием. «Это не симулякр Кретча. Это сам Кретч и есть!»
«Давно понял?»
— спросил Кретч с любопытством.
«Только после того, как ты меня не убил. А ты когда понял, что симулякры предатели?»
«Сразу!»
Он шагнул к Августу Роберту и ладонью закрыл мальчику глаза. Впрочем, Грик и сам отвернулся. Он был наслышан, как именно тролль расправляется с врагами. За спиной раздался тяжелый удар и неприятный влажный хруст.
«Дело не в том, что она симулякр», — беззлобно сказал Креч. «Симулякр, человек. Какая в снах разница? Дело в том, что мой симулякр выполнил мой приказ и погиб, изображая меня. Клифф мастер. Он сделал точную копию меня, но не подумал, что я-то себе никогда не наврежу. А эти дамочки послушно ему подчинялись. Значит, и настоящие бы подчинились».
«Неприкрытый сексизм», — сказал Грик, не оборачиваясь. «Будь так добр, Креч, убери тело. Не надо мальчику видеть такое. Еще проснется». Креч насмешливо фыркнул, но спорить не стал.